Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стеценко, Денис Петров за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут в Петербурге, плюс 10 градусов сейчас в нашем городе. И мы начинаем программу «Новости дня». До конца часа расскажем о наиболее заметных событиях дня в Петербурге. Итак, некоторые темы программы коротко. Городское правительство утвердило дефицитный бюджет на будущий год и обсудило готовность города к зиме. ЧП на красной ветке метро из-за неисправного светофора. Тысячи людей опоздали на работу. Книжный автобус курсировал по Невскому. Пассажирам дарили литературные подарки. На Пулковских высотах открылся новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Он призван заместить собой Ленэкспо, территория которого вскоре будет отдана под жилое и бизнес-строительство. В течение 3 дней в новом выставочном центре будет проходить 4-й Петербургский газовый форум. Начала работу творческая мастерская новой сцены Александринского театра. Во Всеволожске принят генплан города, который готовили в течение 7 лет. Выставка в музее Достоевского рассказывает о параллелях в судьбах и творчестве двух выдающихся российских писателей – Достоевского и Солженицына. Как заявил сегодня на заседании правительства председатель жилищного комитета, в 5 районах города еще не завершены работы по ремонту кровли. Итак, о завершении работ по капремонту и открытии отопительного сезона сегодня состоится разговор в студии с нашим гостем. Это вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев. Напомню, что присылать вопросы к гостю можно уже сейчас на пейджер 680-15-16. Можно писать на нашем сайте, расположенном по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России» и, кликнув по этой ссылке, прислать вопрос или свое сообщение, мнение в нашу студию. Телефон 325-71-79 будет работать уже во время беседы. Начало ее примерно через 10 минут. Сейчас новости в подробностях.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Смольный утвердил проект бюджета на будущий год. Доходы составят 408 миллиардов, расходы на 50 миллиардов больше. Разницу собираются покрывать за счет заимствований. Однако, как показывает практика, по итогам года бюджет исполняется без дефицита за счет поступления дополнительных средств. Также в Смольном обсудили подготовку города к зиме. Правительство Петербурга исходит из предпосылок, что она может быть холодной. С подробностями Владимир Снитков.
В этом году впервые за много лет уровень доходов городской казны будет ниже прошлогоднего почти на 1 миллиард рублей. Это связано со снижением продаж алкоголя и табака и, соответственно, недопоступлением акцизных налогов в бюджет. В итоге доходная часть должна составить 408 миллиардов рублей, расходная – 458 миллиардов. Более 70% средств пойдет на социальные нужды – образование, здравоохранение, социальную политику, развитие инфраструктуры, транспорт. По словам главы Комитета финансов Смольного Александра Батанова, в будущем году соцрасходы увеличатся за счет выплаты новым категориям. Это так называемые дети войны. А кроме того, более 1 миллиард потратят на выплаты ветеранам к 70-й годовщине Победы и проведение праздничных мероприятий. Почти 4 миллиарда израсходуют на покупку новых вагонов метро, трамваев и автобусов. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посчитал, что в целом бюджет получился социально ориентированным.
73% бюджета мы сегодня направляем на решение социальных вопросов и в первую очередь нужд тех людей, которые в этом нуждаются. Это в первую очередь люди пожилые, это люди с ограниченными возможностями и дети.
Еще один важный пункт в повестке заседания правительства Петербурга – начало зимы. За несколько дней с начала отопительного сезона тепло поступило почти во все дома жилого фонда. Пока незапущенными остаются лишь одна котельная в Петродворце, котельная в пансионате «Буревестник» и агрегат, отапливающий морг и лабораторию в медсанчасти в Красногвардейском районе. Впрочем, до 10 октября все проблемы обещают решить. Также глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщил, что, несмотря на ежедневное обнаружение дефектов на трубопроводах, их оперативно устраняют.
Могу сказать, что за последние 3 суток количество таких дефектов достигает порядка 10 дефектов в сутки. Но причины здесь разные. Могу сказать, что дефекты устраняются в срок. Как только окончательно будет запущена система, то есть все потребители будут подключены, и мы войдем в равномерный режим, количество дефектов будет меньше.
Службы благоустройства также готовятся к снежной и холодной зиме. В Петербурге подготовлено 10 снегоплавилин и 4 стационарных пункта приема снега. Сформированы необходимые запасы песка, соли и гранитной крошки.
Еще раз напомню, что разговор о подготовке к зиме и завершении капремонта мы сегодня продолжим. В нашей студии будет вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. Сегодня во Всеволожске приняли новый местный генплан на ближайшие 18 лет. На совет депутатов общественность не позвали. Время заседания постоянно менялось. Пришло поэтому не более десятка жителей. Причем высказаться разрешили только двоим. В итоге 20 депутатов буквально за полчаса обсудили генплан, который их предшественники готовили 7 лет и проголосовали за. Только этим летом на общественных слушаниях были высказаны 500 замечаний. Учтены, как сказал глава Всеволожска Сергей Гармаш, четверть из них. Так, например, буквально накануне горожанам удалось отвоевать лесополосу в микрорайоне Южный. Ее планировали застроить высотными домами. Также сегодня стало известно, что территория, где сейчас стоят частные дома, вернули статус индивидуальной жилищной застройки. Это значит, что теперь в этой зоне строить многоэтажки нельзя. Из-за утреннего затора на красной ветке метрополитена от проспекта Ветеранов до Девяткина на платформах станции скопились толпы людей. Сесть в первый приехавший поезд было практически невозможно. При этом интервал движения электричек увеличился до 13 минут. Многие петербуржцы сегодня не смогли вовремя добраться до работы. Это случилось в самый час пик, около 8 часов утра, рассказала пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.
Сегодня утром на участке в тоннеле станции Чернышевская площадь Восстания был неисправен светофор. В связи с этим движение поездов было медленнее, чем обычно. В настоящий момент метрополитен работает в обычном режиме.
Причину поломки светофора еще предстоит выяснить специалистам метрополитена. Найден и задержан школьник, из-за сообщения которого о ложном заминировании накануне были сорваны занятия в школе номер 291 Красносельского района. Старшеклассник, как полагает следствие, отправил в адрес ФСБ письмо с сообщением о якобы заложенной в школе бомбе. 1300 детей и сотрудники школы были эвакуированы. На улице маршала Захарова весь день работали саперы и кинологи. Бомбу так и не нашли, а вот виновника переполоха отыскали. Полицейские установили, что письмо со своего компьютера отправил 16-летний учащийся той же школы, подписавшись фамилией своего бывшего одноклассника. Молодой человек признался, что совершил этот поступок из-за неприязни к соученику, надеясь, что того накажут за ложное сообщение. Теперь отвечать придется ему самому. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге открыт конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Он построен на Петербургском шоссе. Сегодня новая площадка принимает участников и гостей Международного газового форума. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Открытые и закрытые пространства экспофорума способны вместить до 10 тысяч человек. Здесь предусмотрен конференц-зал на 4270 мест, три вертолетные площадки, две гостиницы, бизнес-центры, склады, таможенный терминал, кафе, рестораны. Конгрессные площадки свободно трансформируются под конкретные мероприятия. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко напомнил, что проект реализован в рамках соглашения с «Газпромом».
Великолепный инновационный проект, который, на мой взгляд, является очень знаковым, да и конкретным шагом в решении очень важной задачи для нас – превращения Петербурга в глобальный город.
Первым событием в новом выставочном центре стал 4-й Петербургский международный газовый форум. 1500 делегатов из 15 стран мира обсуждают проблему транспортировки сжиженного природного газа и использования газа в качестве моторного топлива. По традиции, открывая форум, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал старт международному автопробегу «Голубой коридор», в котором участвуют автомобили на газомоторном топливе.
«Голубой коридор 2014 пройдет по дорогам 9 стран. Протяженность его более 3000 километров. Это действительно грандиозный автопробег.
В будущем году в гавани начнется застройка территории Ленэкспо. Там появится элитное жилье и бизнес-площадки. Но военно-морской салон и выставка «Агрорусь» по-прежнему пройдут в гавани Васильевского острова, рассказал исполнительный директор экспофорума Сергей Воронков.
Пока сейчас обсуждается концепция и проекты реконструкции Васильевского острова. Я думаю, что год-два Ленэкспо еще будет жить, и мы будем проводить там проекты долгосрочного характера. Там будем создавать постоянно действующие экспозиции, посвященные импортозамещению, посвященные сотрудничеству с Китаем и Восточно-Азиатским регионом, посвященные спорту, дом болельщиков, сохранение олимпийского наследия. Будет развлекательный павильон, который вот начался с выставки динозавров и, соответственно, продолжится ледниковым периодом, Лаголендом и всем остальным. И предполагаем открыть продовольственную биржу с действующими ярмарками выходного дня.
Все остальные мероприятия из Ленэкспо перевели на площадку экспофорума. По графику до 2017 года здесь пройдет 300 выставок и 10 международных конгрессов.
По словам Алексея Миллера, в 2021 году в новом конгресс-центре «Экспофорум» пройдут также мировой газовый конгресс и мировая газовая выставка. Всемирный день действий профсоюзов в Петербурге отметили митингом на Марсовом поле под лозунгом «За достойный труд в мире без войн и санкций». Профсоюзные активисты обсудили влияние санкций на экономику страны, стагнацию роста зарплат и выразили обеспокоенность массовыми сокращениями на предприятиях Украины и Европы. Один из ключевых тезисов встречи выдвинул Петербургский профсоюз машиностроителей – восстановить в прежних масштабах производство станков. По мнению председателя организации, эта отрасль – основа экономики любого государства. Новым директором Российского института истории искусств назначена Елена Третьякова. Сегодня ее представил сотрудникам института заместитель директора Департамента науки и образования Минкульта Святослав Голубенко. В июле текущего года Министерство культуры объявило конкурс концепции развития института, по результатам которого специально созданная комиссия Общественного совета при министерстве одобрила концепцию Елены Третьяковой. Необычный пассажирский автобус с надписью «Я люблю книги» и портретами писателей на бортах сегодня весь день колесит по Невскому проспекту. Его пассажиров встречает не кондуктор, а экскурсовод, который рассказывает о наиболее значимых местах книжного мира Петербурга. А вместо билетов пассажирам бесплатно выдают журналы о книжных новинках и купоны на скидки при покупке книг. На книжном автобусе прокатился Артем Смыслов.
19 часов в парке культуры и чтения на Невском 46. Состоится главное торжество дня – литературный рандеву.
Экскурсовод приветствует пассажиров автобуса и приглашает принять участие в вечерней живой беседе с 14 известными петербургскими писателями. Необычный автобус курсирует по Невскому проспекту от Московского вокзала до Адмиралтейства и обратно, делая остановки в известных литературных местах главной петербургской магистрали – у Дома книги, лавки писателей или у литературного кафе. Таким необычным образом книжная сеть «Буквоед» решила отметить свой 14-й день рождения. На протяжении поездки пассажиры не только узнают о наиболее значимых книжных местах северной столицы, но и могут прочитать вслух свои любимые стихи, говорит один из кураторов акции Максим Алексеев.
Возникла такая замечательная идея в самом главном проспекте нашего города пустить литературный автобус, знаете, так сломать систему общественного транспорта, не брать за это денег и при этом дарить подарки. Мы начали в 10 утра, закончим в 9 вечера.
К воплощению идеи организаторы готовились несколько лет. Маршрут и внешний вид автобуса согласован с городскими службами. При планировании маршрута учитывались особенности движения общественного транспорта в центре Петербурга с тем, чтобы литературный транспорт не помешал функционированию обычного и не нарушил трафика. Юные пассажиры книжного автобуса были в восторге. Школьник Илья Каратаев уверен, что в таком читающем городе, как Петербург, подобный автобус должен ездить постоянно.
Ездит литературный автобус, в котором рассказывается история, творчество, искусство. Я думаю, это очень познавательно.
Проезд в автобусе бесплатный. Работа книжного маршрута продлится до 9 вечера, так что у петербуржцев еще есть шанс выйти на Невский и поймать книжный автобус.
19 часов 22 минуты в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 10 градусов. Атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба. Слабый юго-восточный ветер. Порывы его достигают 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 49%. О погоде на ближайшие 3 дня, о курсах валют на завтра, а также о новостях культуры и экономики я расскажу в последней четверти этого часа. В частности, вам предстоит узнать о выставке в музее Достоевского. Она рассказывает о параллелях в судьбах и творчестве двух выдающихся российских писателей Достоевского и Солженицына. Кроме того, мы расскажем о том, что начала работу в очередной раз творческая мастерская новой сцены Александринского театра. Все это в последней четверти часа. Наш гость Владимир Лавленцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, будет в этой студии через 2 минуты. В городе начался отопительный сезон, и о том, насколько готовы к наступлению холодов теплотрассы, жилые дома, о капремонте и о многих других коммунальных проблемах пойдет речь в беседе. Вопросы гостю, пожалуйста, присылайте на пейджер, его номер 680-15-16, можно писать на нашем сайте, сайте нашей компании, адрес его www.rtr.spb.ru. Нужно найти на главной странице ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И телефон в студии 325-71-79. Сначала беседы он будет включен.
19.26 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем выпуск новостей дня. На очереди обещанная беседа с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Лавленцевым. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
В городе начался отопительный сезон. О том, насколько готовы к наступлению холодов теплотрассы и жилые дома, а также о капремонте и многих других коммунальных проблемах, мы и поговорим с нашим гостем. Номер пейджера для вопросов 680-15-16. Телефон прямого эфира 325-71-79. Или нам можно задать вопрос в интернете на сайте www.rtr.spb.ru. Есть ссылка «Радио России», онлайн-общение, вопросы и ответы. Она находится на главной странице справа.
Новости дня. События и комментарии.
Владимир Александрович, давайте начнем вот с того, что сегодня было. Сразу в 5 районах города до сих пор не завершены работы по ремонту кровли, которые должны были быть закончены к 1 сентября. Об этом сообщил Валерий Шиян, председатель жилищного комитета. Вот прокомментируйте это его заявление, когда это будет закончено, если это действительно так.
Значит, ну, я могу сказать, что у нас срок был, на самом деле, 1 октября. Значит, я могу сказать, что в 5 районах буквально по одной кровле остаются незаконченными, но, значит, фактически все окрытие выполнено. То есть то, что попадет вода, будут протечки, это исключено. Значит, с чем связана задержка? В основном с тем, что у нас, во-первых, в этом году новая система капитального ремонта. Значит, те подрядчики, которые не справлялись, мы их меняли. Значит, потребовало достаточно большое количество времени на оформление банковских гарантий. В случае, если подрядчик не справился бы, то, соответственно, мы предъявляли претензии к банку. До этого, в предыдущие годы, я напоминаю, что была другая система. Вот, до сих пор мы, в общем-то, эти негативные последствия принимаем и огромное количество протечек устраняем. И подрядчиков мы найти не можем. В этом году система новая, она другая, принципиально отличается. И в итоге как бы у нас по нескольким адресам, я повторяю, буквально это там 5 кровель, которые мы к 10 октября закончим.
Давайте тогда продолжим тему капремонта. Цифра 70% по исполнению капремонта на этот год фигурирует в отчете по капремонту уже в течение месяца. На сколько процентов действительно выполнено работ и будут ли до конца года закрыты все намеченные планы и освоены средства, которые выделены были под них?
У нас выделено 7 миллиардов рублей на всю программу капитального ремонта. Из них 5 миллиардов, почти 5 миллиардов, это лифты. 2 миллиарда – это остальные виды работ, такие как кровли, внутридомовые сети, фасады, парадные и подвалы. Поэтому я могу сказать, вот тот объем на 2 миллиарда, он выполнен на 100% практически. Что касается лифты, все оборудование заказано, и около 70% уже поставлено. И эти объекты уже завершены. Остается около 30% лифтов, которые будут поставлены до конца года и уже приняты в эксплуатацию. Лифты не влияют на прохождение отопительного сезона, но поскольку мы и в этом году, и в следующем году для себя взяли приоритет, это замены лифтов, то, соответственно, мы понимаем, что вот этот объем мы до конца года его выполним. И эти задержки связаны исключительно с возможностями и мощностями наших заводов, которые производят эти лифты.
Я предлагаю прервать пока наш разговор и начать отвечать на вопросы наших радиослушателей. У нас есть телефонный звонок, я попрошу гостя надеть наушники, а нашего радиослушателя прошу представиться и задавать свой вопрос. Мы вас слышим. Здравствуйте.
Меня?
Да, вас.
Здравствуйте. Невзорова, 3, Невский район, ЖЭС-2. У нас до сих пор нет отопления. Мы мерзнем, просто замерзаем. Никто ничего не отвечает. К начальству не дойти, не доехать, не добраться. Телефоны все отключены. Какая-то авария. Где авария? Что авария? Когда нам дадут тепло? Мы даже не знаем. Единственные депутаты нам сказали, что авария. Все, это единственное, что мы могли добиться.
Еще раз адрес.
Невзоровый, 3, спасибо. Невский район.
Спасибо, понятно. ЖЭС-2.
Возможно, действительно, это дефект. Ну, давайте, я адрес записал, мы сейчас разберемся.
Просто хотя бы людям объяснили, наверное, какой дефект, сколько это продлится и когда им ждать тепла, чтобы они хотя бы понимали и вот так вот не переживали. Вопрос пришел на пейджер, спрашивает Лидия, как можно отключиться от промавтоматики и получать тепло непосредственно от ТЭЦ, так как дома, подключенные через промавтоматику, получают тепло ниже, чем в домах без нее. Возможно ли такое?
А что такое промоавтоматика?
А я вот не знаю, это вопрос такой.
Я понял. Ну,
хорошо, ну
давайте
понятно, да, давайте
с адресом
мы этот вопрос пойдем. Да. Давайте продолжим пока по ремонту. Пока только во втором чтении принят закон, регулирующий выбор банка, в котором будут хранить деньги на капремонт, а сбор денег должен был начаться уже в ноябре. Так вот, переносится ли эта дата и будет ли скорректирована в сторону уменьшения программы капитального ремонта, намеченная на будущий год, если эти деньги не будут собраны?
Пока мы в сроках. В ноябре начнем сбор платы за капитальный ремонт.
В будущем году нам обещают уже дифференцированный тариф за капремонт. Вот от чего будет размер сбора зависеть?
Вы знаете, мы пока не обещали дифференцированную плату. Пока губернатор принял решение финансировать капитальный ремонт, большую часть капитального ремонта за бюджет, в следующем районе размер ассигнования остается на том же уровне, то есть 7 миллиардов рублей. И пока о дифференцированной ставке речи не идет.
Вот вопрос пришел опять по теплу, но вопрос совсем напротив. О перетопе. Как будет решаться вопрос перетопа? Весь день открыто окно, в квартире с утра 22 градуса. Это при открытом окне. При таких температурах в помещении находиться тяжело. К сожалению, адрес не указан, но наверняка проблема есть такая действительно с перетопом. Что делать с ним?
Надо вызывать специалиста управляющей компании и дальше делать пересчет квитанции.
Хорошо. И еще в Петербурге вот уже начался отопительный сезон. Дожидались ли в этом году сигнального периода, вот этих самых 5 дней со средней температурой 8 градусов, или все-таки затопили раньше?
Затопили раньше, как только температура, не среднесуточная температура, а вообще температура упала ниже 7 градусов, мы тут же дали команду о периодическом протапливании, а потом о регулярном отоплении.
А есть ли у вас сведения о том, что где-то действительно сейчас не топят? Потому что вот от слушателей приходят такие сообщения, а вы как-то контролируете, мониторите эту ситуацию?
Мы контролируем. К сожалению, у нас на сегодня 17 домов находятся в отключении. И в основном это связано с дефектами. Значит, дефекты мы своевременно устраним и тепло подадим.
Еще один вопрос по капитальному ремонту. Тут конкретный адрес, дом 18, корпус 1 по улице Дыбенко. Здесь последние 2 года обещали, что будет произведен ремонт, однако дом отодвинули на замену стояков. Почему так получилось, спрашивают, передвинули аж на 2016 год, хотя ремонт крыши давно сделали. Но вот стояки и радиаторы так и остались не ремонтированными. Такое может быть, что часть капремонта как-то сделана, а часть отложена?
Возможно, опять надо, я просто посмотрю конкретный адрес, потому что, ну, во-первых, и сбои бывают в программе, и, во-вторых, значит, какие-то есть другие причины, я просто сейчас не могу сказать конкретно по этому адресу.
Еще один телефонный звонок есть у нас, принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Ну, известно, что Ленинград, Петербург – это особая зона, и у нас очень частая смена воздушных масс происходит. Поэтому ориентироваться на то, что 3 дня было холодно, а потом будет так же холодно или наоборот, у нас не приходится. Отсюда вывод. Но необходимо, наверное, очень сильный контакт с метеорологическими службами. То есть заранее предполагать, что если 3 дня было холодно, то через 3 дня может быть стать жарко. И ориентироваться на несколько дней определенной погоды, а потом менять температуру не приходится. Вот в какой степени вы на это ориентируетесь? Ведь это же будет и экономия, и в том числе и нам тоже. Как вот в этом смысле вы работаете?
Значит, когда мы принимали решение о начале регулярного отопления с пятницы на субботу, значит, в четверг мы смотрели прогноз. Прогноз говорил о том, что среднесуточная температура в ближайшие 5 дней будет ниже 7 градусов. Значит, ночью 0, плюс 2, днем от 4 до 7. Мы понимаем, что, значит, ну, просто мы все замерзнем, простынем, и, соответственно, мы в четверг такое решение приняли.
А есть ли вообще смысл, даже если будет известно о том, что на несколько дней, там, на 3, на 4, на 5 станет тепло, есть ли смысл как-то понижать тепловые параметры, отключать эту подачу тепла? Ведь это, наверное, сложный процесс, да, включать и выключать отопление по всему городу.
Ну, смотрите, у нас в городе центральная система теплоснабжения. Значит, естественно, у нас не регулируется так, что сегодня ты подрегулировал задвижку на ТЭЦ, соответственно, через час у тебя температура там упала или, наоборот, повысилась. Вот. Но при этом мы понимаем, что когда у нас среднесуточная температура там 5-6 градусов, это значит, что мы будем топить, ну, соответствующим образом. Температура теплоносителя, соответственно, и давление, и объем, оно будет соответствовать вот этой среднесуточной температуре. Если у нас минус 20, значит, параметры подачи теплоносителя будут другие. Поэтому это все регулируется ресурсоснабжающими организациями. Да, не так быстро, да, не так оперативно, но, тем не менее, мы температурный график у нас соблюдаем.
Еще один вопрос, который пришел к нам на пейджер. Опять же, про перетоп. Уважаемый Владимир Александрович, кто контролирует режим подачи тепла по улице Кораблестроителей, дом 37? Наш просто зажарили, как в мороз. Хотя на Железноводской совсем не грели. Звонил в администрацию и сити-сервис. Ответ один. Перекрывайте батареи. Наш слушатель считает, что ему накручивают счетчик и пишет, что у меня старые батареи, перекрыть нет возможности. Просит вас навести как-то порядок.
Значит, ну, если жилкомсервис так отреагировал, значит, надо обратиться в администрацию районов. Опять же, конкретный адрес, мы с этим делом разберемся.
Вот по поводу горячей линии. Работает ли горячая линия и куда обращаться в случае, если в доме холодно или если, как считают жители, в доме перетоп? Это надо сразу на горячую линию жилкомитета звонить или вначале в район обращаться?
Значит, ну, у нас есть общегородская горячая линия 004. У нас есть горячая линия жилищного комитета. Есть у нас горячая линия госжилинспекции. Значит, совет такой. Сначала обратиться в жилкомсервис. В случае отсутствия реакции, дальше в администрацию района. Если там не отвечают, тогда уже горячая линия жилищного комитета, либо 004.
Новости дня.
19:40 в Санкт-Петербурге. Еще раз напоминаю, что сегодня мы беседуем с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Лавленцевым. Говорим о капремонте, о готовности города к холодам, о готовности труб и жилых домов к холодному периоду. Вопрос такой: кто конкретно отвечает за начало отопительного сезона в каждой отдельно взятой квартире? Если вот такой чиновник на низовом уровне, либо где-то выше?
Значит, в каждой отдельной квартире, вообще за отопительный сезон дома, непосредственно дома, да, отвечает управляющая компания за подачу тепла в дом. Соответственно, управляя домом, она управляет нашим общедомовым имуществом. Значит, и теми сетями, которые находятся у нас в доме. Что касается внутри квартиры, безусловно, наша система внутри квартиры, они зависят от общедомовой системы. Поэтому если у нас в квартире конкретно, вот у меня холодно, я звоню в управляющую компанию, приглашаю туда специалиста, он замеряет температуру. Мы оформляем, значит, если температура не соответствует, уже соответствующую жалобу, претензию. Ну и дальше принимаем меры. Подаем тепло, если нам насчитали, а у нас было холодно, соответственно, нам делают перерасчет, ну и так далее, и так далее.
Есть еще жалобы, вот квартира на Киевской улице, пишут, нет отопления, и еще по улице, ну, улица Невзорова, об этом мы уже принимали звонок, улица Невзорова, Невского района, жилкомсервис номер 2. Вот тут еще человек пишет, что по телефону, указанному в квитанции, дозвониться невозможно, так как там постоянно подключен факс, обращение в диспетчерскую службу и к дежурному администрации Невского района, даже службу 004 результатов не дают. То есть, видимо, так никто людям по улице Невзорова и не объяснил, что у них там случилось. Как проконтролировать, счет за тепло выставлен за то тепло, которое было действительно поставлено в квартиру, или вот от фонаря? Потому что многим, например, управляющим компаниям просто выгодно, там, как показала практика прошлого года, немножко завысить эти счета в квитанции. Как добиться оформления перерасчета за непоставленное тепло, если оказалось, что это справедливо?
Опять же, приглашается специалист, делается замер. И дальше, значит, или жилкомсервис сам делает перерасчет. Если жилкомсервис, ну, по тем или иным причинам они задерживают решение этого вопроса, значит, у нас в каждом районе созданы межведомственные комиссии по рассмотрению вот этих претензий по несогласию с начислениями. Соответственно, эти комиссии созданы в каждом районе, и туда можно обратиться. В городе на уровне жилищного комитета у нас отвечает за это председатель жилищного комитета Шиян Валерий Васильевич. Соответственно, при нем есть рабочая группа, можно обращаться туда.
А вот в тех случаях, когда люди пытаются достучаться до управляющей компании и не получается, либо отфутболивают, либо вообще никаких ответов, куда жаловаться на управляющую компанию? В жилищную инспекцию, в жилищный комитет? Вот куда приходить?
Орган жилищного надзора. Госжилинспекция.
Жилищную инспекцию. Понятно, у нас есть еще один телефонный звонок, и я прошу вас надеть наушники. Еще раз нашего слушателя прошу представиться. Мы вас слышим, задавайте свой вопрос.
Меня зовут Сергей. Владимир Александрович, я живу на Полковском шоссе, дом 13. Вот такое извещение я получил. В вашем доме осуществляется запись на бесплатную установку новых радиаторов отопления, телефон. Я позвонил по этому телефону. Сказали, что идет такая акция. Вот сейчас будут собирать адреса и будут устанавливать. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, да, добрый вечер, Сергей. Честно говоря, первый раз об этом слышу. Ничего не могу сказать. Это, ну, безусловно, это, наверное, хорошо. Бесплатная замена радиаторов. Но вот прокомментировать что-то еще, честно говоря, затрудняюсь.
С другой стороны, да, еще вопрос, кто это делает. Потому что, например, вот у меня в Невском районе, в моем доме, заменили действительно все трубы, которые были в доме, и одновременно поменяли тем, кто желал, действительно, и радиаторы отопления. Это делала управляющая компания, это было понятно, там были вывешены и списки, и все. То есть надо выяснять, наверное, кто это все делает. Потому что бывает, что это делает управляющая компания, а бывает, это просто какие-то рекламные акции под видом бесплатной замены.
Да, совершенно точно.
Есть еще такой вопрос. Каковы прогнозы по предстоящему отопительному сезону? Скажите, остались ли слабые места, сильно изношенные теплотрассы, как вот это было в прошлых годах в Купчино, в Колпинском районе? Прогнозируете ли количество какой-то прорывов и как с этим совсем бороться будет?
Вы знаете, мы готовы к прохождению отопительного сезона. Как и в прошлом году, мы провели повторные гидравлические испытания на всех тепловых сетях. Мы выявили около 400 потенциально опасных участков в результате гидравлических испытаний. Мы заменили эти участки для того, чтобы эти прорывы не произошли уже непосредственно в зиму. Мы по каждому потенциально опасному участку, по тем участкам, которые мы не смогли отремонтировать, у нас есть план действий. Значит, мы проводим 9-10 октября штабные учения во всех районах. И 14 октября мы проводим общегородскую противоаварийную тренировку. Для того, чтобы, значит, выявить, ну, если они будут какие-то слабые места, но, соответственно, отработать координацию всех городских коммунальных служб. Что касается прогноза по зиме, какая бы зима ни была, мы к ней готовы. Что касается дефектов, ну, у нас, к сожалению, количество дефектов и в этот отопительный сезон, их меньше не будет, и количество не снизится. Сегодня у нас в среднем в сутки происходит 20-25 дефектов на тепловых сетях уже. Это только на тепловых сетях. Здесь только вот самое главное в случае низких температур — это наша скоординированность, готовность аварийно-диспетчерских служб, своевременное устранение дефектов, чтобы предотвратить разморозку домов. И в случае, если там ниже 20 градусов, у нас есть план, еще раз говорю, план действий, точки эвакуации, точки обогрева, питания, значит, по каждому участку.
Еще один вопрос по телефону, последний на сегодняшний день принимаем. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна Петровна. Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы в этом году затопили раньше, чем в прошлом году. И в квартирах тепло и уютно. Я живу на Васильевском острове, на Наличной улице. У нас очень сильные ветры всегда. И в этом году, слава богу, от этого мы спасены ранней подачей тепла. Я надеюсь, что вы будете контролировать этот вопрос и впредь, и зимой у нас будет также тепло.
Вот так вот. Это даже не вопрос. Спасибо. Это тот редкий момент, когда похвала пришла. А скажите, Александр, Владимир Александрович, как вы вообще оцениваете на сегодняшний день состояние вот, теплотрасс в городе? Сколько из них, может быть, в процентном соотношении находится в удовлетворительном состоянии, а сколько нуждается в замене или в срочной замене?
Да плохо я их оцениваю. И у нас сегодня около 60% сетей, которые уже служат сверхнормативного срока, то есть свыше 25 лет. И все они нуждаются в замене. Поэтому у нас и идут прорывы, и такое большое количество дефектов. А иногда, вот как в Колпино, случаются такие серьезные аварии городские. Но эту проблему можно решить путем увеличения финансирования на наше городское предприятие ТЭК и, соответственно, увеличив программу ремонта тепловых сетей. И, соответственно, и мы увеличим в следующем году.
И... То есть план какой-то у города есть все-таки по... Вот...
Да, и «Газпром» взял на себя обязательство в два раза увеличить программу капитального ремонта тепловых сетей в следующем году, начиная со следующего года.
Самый последний вопрос на сегодняшний день, он пришел онлайн. Просит наш слушатель по имени Элеонора в порядке справки объяснить, куда, к кому можно обратиться по поводу долгосрочной программы капитального ремонта домов. Совет нашего дома не согласен с изначальным определением о прошедшем в советское время капремонте.
В жилищный комитет. Это орган, который отвечает сегодня за формирование программы краткосрочного плана и программы долгосрочной.
То есть представитель вот этого самого совета дома должен туда и обращаться. Спасибо огромное. К сожалению, вышло наше время. Остается мне только напомнить, что Владимир Лавленцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, был сегодня в гостях. Говорили мы об капремонте и о готовности нашего города к зиме. Спасибо вам огромное, Владимир Александрович. Всего доброго.
Спасибо.
Дня. Хроника событий.
19 часов 51 минута в Петербурге, плюс 10 градусов в городе, атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба, юго-восточный слабый ветер, его порывы достигают 3 метров в секунду, относительная влажность воздуха 49%. Продолжаю рассказ о событиях дня. На 22-м километре дороги от Петербурга на Невскую Дубровку в ДТП попало маршрутное такси номер 801. Автобус марки ПАС выезжал со второстепенной дороги, не пропустил самосвал «Скания», перевозивший мусор, и не смог избежать столкновения. В маршрутке на момент ДТП находились 10 пассажиров. В результате аварии пострадали водители. Один госпитализирован в среднем состоянии, другой получил легкие травмы. В салоне автобуса также легкие травмы получили трое пассажиров. Депутаты Государственной Думы поддержали законодательную инициативу депутатов Законодательного собрания Петербурга и скорректировали наименование Дня воинской славы, связанного с освобождением Ленинграда от фашистской блокады. Итак, в первом чтении Госдума приняла законопроект, согласно которому 27 января будет отмечаться День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, то есть возвращена старая формулировка. Депутат муниципального совета Обуховский Татьяна Сысик стала подозреваемой в уголовном деле, возбужденном после ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело в отношении 63-летней женщины возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 28 сентября в Выборгском районе Петербурга Сысик, управляя автомобилем «Пежо», совершила наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Эта женщина скончалась, и по статье депутату грозит до 5 лет лишения свободы. Градозащитники подали заявление в полицию в связи с незаконными работами в доме Штекеншнейдера на Миллионной улице. Как сообщила координатор движения «Живой город» Наталья Сивохина, поводом для обращения в полицию стало то, что у активистов появились новые материалы в их собственном расследовании происходящего. Это фотографии строительных работ во внутренних помещениях охраняемого здания. С этими же материалами градозащитники повторно обратились в прокуратуру города. По свидетельствам представителей «Живого города», внутри дома Штекеншнейдера уже демонтирован эркер. Курсы валют, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 39 рублей 74 копейки, евро 50 рублей 20 копеек. Власти Петербурга приняли решение отменить ряд объявленных в сентябре Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры конкурсов на инженерные изыскания на участках строящихся веток метрополитена. Технические задания по этим линиям будут полностью пересмотрены. В первом квартале 2015 года будут объявлены конкурсы уже на проектно-изыскательские работы. Тем самым планируется оптимизировать затраты городского бюджета и сократить общее время проектирования перспективных объектов.
Новости дня. Культура.
В музее Достоевского открылась уникальная выставка, посвященная двум выдающимся писателям – Достоевскому и Солженицыну. Организаторы поставили перед собой задачу рассказать, что объединяет этих писателей. С подробностями Ольга Добышева.
Что связывает двух великих мастеров слова? Ответ на этот вопрос и можно найти в экспозиции, которая построена на сопоставлениях судьбы и творчества двух писателей. А точек соприкосновения немало. Именно с творчеством и биографией Федора Достоевского немало ассоциаций вызывает писательский путь Александра Солженицына, да и сама его жизнь. Арест и последовавшие испытания и Солженицыну, и Достоевскому дали новый импульс к творчеству, привели к глубокому переосмыслению всех основ мировоззрения. Оба писателя пережили опыт тюрьмы, каторги, ссылки. Оба создали произведения, отразившие этот опыт. Достоевский – «Записки из мертвого дома», Солженицын – «Архипелаг ГУЛАГ». Впервые в Петербурге можно увидеть уникальные подлинные экспонаты из фонда Александра Солженицына, предоставленные Натальей Дмитриевной Солженицыной, среди которых его лагерный дневник, телогрейка, письменные принадлежности, фраг Нобелевского лауреата и другие очень интересные и значимые вещи, рассказывает директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
Каторгу Достоевского знаково отмечают кандалы 19 века, которые висят в витрине, где у нас расположены мемориальные предметы. Там помещается сибирская тетрадь Достоевского, куда он записывал каторжный фольклор, который очень широко потом использовал в записках из мертвого дома. И в этой же витрине висит телогрейка зэка Солженицына. Здесь же находится лагерный дневничок Солженицына, который он какими-то знаками отмечал свои мысли, подсчитывал строки стихов, которые он сочинял в это время. Он ходил, заучивал их, а чтобы лучше запомнить, делал такие четки из хлеба. И перебирая эти четки, считая строки, он, так сказать, помогал себе запоминать тексты, которые записал впоследствии.
В экспозиции также показаны рукописи основных произведений Александра Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый корпус», «Красное колесо», «Август 14-го», которые можно полистать на сенсорном экране. Раритетные издания его главных книг, а также большое количество фотографий писателя и его окружения, и редкие документы. Из основной экспозиции на выставку переместилась и часть мемориальных предметов Федора Достоевского.
Выставка в музее Достоевского будет открыта до 25 ноября. Творческая мастерская новой сцены Александринского театра начала свою работу. Она ориентирована на поддержку талантливых молодых профессионалов и подтверждает статус новой сцены как института, нацеленного на поиск и эксперимент в сфере театрального искусства. Елена Медведева расскажет подробнее.
Подобная мастерская проходит уже не впервые, однако нынешняя намного масштабнее, привлекает большее количество участников, как слушателей, так и их наставников. Она охватывает все разновидности театральных профессий – драматургию, режиссуру, сценографию, хореографию. Приглашены медиахудожники, специалисты по звуку и даже менеджеры. Большая часть студентов мастерской – петербуржцы, но также есть и слушатели из других регионов России. Участники разделятся на 4 команды. Обучать их будут как теории, так и практике, рассказал главный режиссер новой сцены Александринки Марат Гацалов.
Будет, конечно, здесь довольно серьезная программа мастер-классов. Будут и Атила Ведянский, Равенхилл, и Трозопулус. Главная задача, чтобы была возможность у людей друг с другом познакомиться, может быть, объединиться в определенные группы и сделать какие-то работы, которые, возможно, в будущем мы сможем как-то реализовать. Возможно, все 4 проекта будут такими интересными, что нам захочется их реализовать. Обычно всегда в лабораториях появляются интересные работы, и театр принимает решение о том, чтобы довести это до уровня спектакля и выпустить. Это делается не только для новой сцены, это делается для театров Санкт-Петербурга. Мы хотим приглашать руководителей питерских театров для того, чтобы тоже вместе с ними эти вопросы обсуждать. Возможно, кто-то захочет пригласить какую-то работу к себе.
По итогам практической части студенты представят эскизы будущих спектаклей. Кстати, их смогут посмотреть все желающие. Как это сделать, можно узнать на сайте новой сцены Александринского театра. Второй этап мастерской пройдет в декабре, когда специалисты займутся повышением уровня профессиональной подготовки менеджеров культуры с уклоном на театральный рынок.
Котов Петербургского Эрмитажа накормят за счет продаваемой в Соединенных Штатах Америки детской книги, посвященной этим животным. Презентация произведения «Анна и коты Эрмитажа» состоялась в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Автор книги Мэри Энн Эллен сделала героине книги свою внучку Анну. Еще одним персонажем книги стал директор Эрмитажа Михаил Петровский. Средства от продажи книги автор предполагает передать на еду и ветеринарный уход за музейными котами. О погоде в завершение программы расскажу. Ночью сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Днем увеличение облачности, во второй половине дня на западе небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем 7-12 тепла. В Петербурге небольшой дождь вечером, ночью будет 2-4 градуса, а днем от 9 до 11 тепла. Атмосферное давление будет понижаться. В следующие двое суток временами дожди, местами небольшие, ветер южной четверти от умеренного до слабого. Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем еще теплее, 8-13 градусов. Давление будет колебаться мало. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Евгений Ильин и я, Ольга Стеценко. Денис Петров работал за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего. До свидания.